Юрий Винокуров. Олег Сапфир. Повелитель дронов 7. Читает Андрей Брежнев. Глава 1. Окрестности Хабаровска. Загородный клуб «Золотой фазан». Огромный каминный зал «Золотого фазана» с трудом вмещал собравшихся. Под высокими сводами плавал густой сизый дым от раскуренных сигар, а звяканье тяжелых бокалов с коньяком то и дело заглушало разговоры скучающих в сторонке спутниц местной публики. В центре за длинным столом заседала криминальная и полукриминальная элита Сибири вместе с Дальним Востоком. Во главе застолья сидел граф Игнатий Поликарпович Веслоусов. Совсем недавно его родовое имение разлетелось на куски под ударами с небес в прямом эфире, а собственные ангары с техникой и бойцами ЧВК выгорели дотла. В довершение всего физиономия графа разлетелась по интернету в виде дурацких мемов. Среди своих Веслоусов привычно держал марку. Он выпрямил спину и сохранял дежурное безразличие. Собравшиеся аристократы, смотрящие за регионами, перебивали друг друга на полуслове. Дерзкий вызов бездушного звонкой оплеухой прошелся по всей их устоявшейся структуре управления и налаженной системе теневой власти. «Невозможно такое проглотить!» — брызгал слюной пухлолицый барон Челищев, владелец транспортной сети за Уралом. «Если мальчишки сходят с рук атака на графа Веслоусова, завтра мои фуры перестанут доходить до портов. Уважение в ноль уйдет. Наглеца нужно жестко наказать. Я готов перекрыть неофициальные каналы запчастей и горючего Приморья. У них там встанет вообще все, включая хлебзаводы и лесовозы». «Мелковато берешь, Челищев», — встрял седой князь Вержбицкий, контролирующий нелегальную золотодобычу. «Долго возиться с твоей блокадой. Нам нужна скорость. Я выйду на генштаб. Устроим там небольшую антитеррористическую операцию ради фейковой защиты от орков. Зайдем на улицы и зачистим эту высотку. Ну, а бездушный автоматом станет врагом короны при первой же попытке оказать сопротивление армейским частям. Тем более у меня там родной племянник дивизию держит». «Взаимодействие с армией всегда оставляет грязные следы», — протянул очкарик во главе фармацевтического картеля. «Зато в моих лабораториях пылится весьма интересная боевая биология. Сбросим на орчьи стоянки свежую модификацию вируса, чтобы спровоцировать среди зеленокожих повальное бешенство. Они сами сотрут усу риск с лица земли. Нам останется только въехать на дымящиеся руины. Заодно спишем разрушение на случайный прорыв монстров в обход всех законов». «А что делать с девкой по кличке Фурия?» — донеслось с противоположного края. «Ей известны маршруты до наших офшоров». «Девчонку пустить в расход первым делом», — подхватил еще один голос. «Раз бездушный взял ее под крыло, она точно отсиживается где-то у него. Возможно, в башне. Пообещаем за ее голову сумасшедшие суммы. Тут любой отморозок согласится. Сформируем и пошлем свободный отряд наемников. Пусть там стены зальют кровью до самого верхнего этажа». Разгоряченные авторитеты наперебой сыпали вариантами мести от подрыва городских дамб до масштабного найма азиатских диверсантов. Параллельно они хлопали себя по груди, принося очередные клятвы верности графу Веслоусову. Собравшиеся хотели услышать слова своего лидера, чей особняк недавно превратился в бетонную крошку. Все привыкли полагаться на изворотливость и пресловутую жестокость Игнатия Поликарповича. Граф неторопливо поднял раскрытую ладонь, и повисла полная тишина. Несколько десятков пар глаз вперились в собеседника в надежде получить внятную команду к действию или услышать окончательный приговор врагу.
«Рассуждаете слишком прямолинейно, господа», — отозвался он. «Использовать военных или разводить биологическую заразу чересчур шумно и весьма предсказуемо». Он подцепил лежащую на столе сигару и отсек кончик стальной гильотиной. Пусть мальчишка возомнит себя победителем. Он нацепил корону и ослеп от собственной безнаказанности, что в итоге станет его самой уязвимой точкой. Стоит позволить парню вдоволь наесться этим мнимым триумфом. Он сейчас сидит в глухой обороне и ждет реакции. Небо над городом затянуто дронами, патрули снуют по всем перекресткам. Нанесем ответный визит сегодня и просто разобьем лбы об подготовленную стену. Куда логичнее взять паузу на пару недель или целый месяц, дав им возможность поверить в собственную неприкосновенность. Когда бездушный окончательно расслабит булки и решит, что мы позорно сдали назад, придет время бить наверняка. С Фурией вопрос вообще решенный. Ее физическое устранение не подлежит обсуждению и послужит сигналом к нашему возвращению на сцену. Поэтому рекомендую остудить горячие головы и временно подыграть этому юному таланту в его победе, вплоть до дня его гибели. При дам кресел прокатился шепоток одобрения. «Изящный ход. Наш лидер Марк удерживает, снимаю шляпу». «Давайте выпьем за холодный расчет», — радостно вскинул бокал князь. Граф продолжал меланхолично затягиваться дорогой сигарой, пока в голове крутились совершенно противоположные мысли. Веслоусов искусно притворялся собой прежним, пряча за маской невозмутимости накатывающую панику. В реальности он не вынашивал никакого стратегического выжидания, а банально находился в тупике. За одну единственную ночь он лишился практически всего. Безупречно спланированный удар бездушного перечеркнул все известные законы вместе со здравым смыслом. Группа высокоранговых одаренных земли годами укрепляла защитный периметр, облетая армированный бетон хитроумной магией и пряча автоматические турели буквально за каждым декоративным кустом. Теперь от этого великолепия остались только дымящиеся воронки. Сгорели жилые казармы на пару с подземными ангарами дорогущей техники. А личная армия из бойцов ЧВК региона сгинула в пламени без единого выстрела в ответ. В этот актив Веслоусов вбухивал миллионы рублей годами. Любопытно, что из всей обслуги поместья никто не получил даже царапины. Все эти водители, повара, горничные и наемные рабочие чудесным образом избежали смерти. Буквально за 5 минут до начала конца им на смартфоны пришли одинаковые уведомления о скором уничтожении периметра с призывом уносить ноги. Самых ленивых из зданий принудительно выгнали невесть, откуда взявшиеся летающие штуковины размером с тарелку. В то время как вооруженные наемники моментально превратились в пепел. Бездушный явно издевался, демонстрируя невероятный уровень контроля над чужой территорией. «Откуда у него такие ресурсы?» — мысленно хмурился граф. «И вот сейчас эта куча напыщенных кретинов всерьез призывает устроить прямую конфронтацию в Приморье. Сделая они шаг в сторону границы, пацан щелчком пальцев уничтожит всю их армию в ноль. Подобный уровень огневой мощи находился далеко за гранью человеческих возможностей». Разумеется, наружу свои умозаключения Веслоусов не транслировал. Следовало держать спину ровно и излучать абсолютную уверенность в собственных силах, изображая всемогущего авторитета, контролирующего шахматную доску. В противном случае свои же и сожрут. Прямо здесь и сейчас, без оглядки на поднятые бокалы и произнесенные тосты. Пронюхая они про истинные масштабы потерь, графа бы немедленно вычеркнули из своих планов. Совокупный капитал и численность карманных войск у этих соседей по столу многократно превосходили то жалкотребье, которое осталось под прямым командованием Веслоусова на сегодняшний день. С другой стороны, на фоне прочих проблем гораздо больше его тревожила судьба теневого общака. Огромная касса, собранная со всех уголков региона наличной валюты, использовалась для подкупа столичных министров и найма профессиональных ликвидаторов в интересах картеля. По бумагам и договоренностям эта сумма надежно покоилась в сейфовом хранилище имперского банка. Вот только Игнатий Поликарпович давно страдал легкой паранойей и предпочитал держать активы поближе к телу, чтобы в случае внезапного побега из страны сразу забрать кассу с собой. Теперь весь общак сгорел вместе с его поместьем. Всплыви этот факт на поверхность, присутствующие сняли бы с графа скальп голыми руками, попутно растерзав все предприятия картеля на мелкие кусочки. Приходилось импровизировать на ходу, подкидывая своре стервятников новую осязаемую цель, максимально удаленную как от Хабаровска, так и от Уссурийска с проклятым бездушным. Веслоусов изобразил на лице глубокую задумчивость и легонько звякнул ногтем по краю хрустальной пепельницы. «Вынужден сделать небольшую ремарку, господа», — подал он голос, прерывая очередной словесный понос Челищева. «Во время стратегической паузы мы отнюдь не будем прохлаждаться. За прошедшие сутки аналитики плотно проработали с логами нападения на усадьбу. Всем предельно ясно, что организовать акцию такого масштаба без наземной поддержки в нашем регионе невозможно. Какие бы сверхсовременные дроны у него ни летали, для целеуказания требовалась точнейшая планировка вместе со схемами энергоснабжения турелей. За этим столом сидят исключительно проверенные люди. В вас я не сомневаюсь. Но кто-то сторонний явно посодействовал. На нашей территории окопалась очень влиятельная крыса, решившая ослабить структуру картеля и перекроить рынки сбыта. Основываясь на ряде улик, я готов предъявить обвинение клану Бадайкиных».
«Клан Бадайкиных? Рудокопы с медных карьеров совсем берега попутали?
Погодите, мы же зафиксировали нейтралитет после войны за северный транзит, ударив по рукам». Владевший сетью глубоких шахт Бадайкины много лет жестко контролировали черный рынок редкоземельных металлов на западных окраинах. По своим финансовым мощностям эта семья мало уступала структурам Веслоусова. Однако последние пару лет изрядно страдала от внутренней грызни из-за неудачной смены поколений. Они регулярно покушались на отлаженную логистику картеля, провоцируя короткие кровопролитные стычки вплоть до заключения пакта о ненападении. Бадайкины отлично подходили на роль козла отпущения.
«Это точно?» – прищурился князь Вержбицкий.
«Само собой. Я никогда не опираюсь на домыслы», – не моргнув глазом, соврал Игнатий Поликарпович. Служба безопасности зафиксировала шевеление их боевиков вблизи периметра имения всего за пару дней до инцидента. Слив чертежей – стопроцентно их рук дело. Хитрая комбинация направлена на то, чтобы натравить нас на непонятную аномалию по имени Феликс Бездушный и ударить в спину. Пришло время преподать урок предателю. Пускай князь празднует свою нарисованную победу вдали от наших границ, а мы тем временем раскатаем Бадайкиных в блин. Аристократы купились. Перебрасывать войска в кишащие непонятными дронами Приморье никому по-настоящему не хотелось. Другое дело — завалить хорошо знакомых соседей по региону и перераспределить квоты на дорогостоящую руду, пользуясь управленческим кризисом в семье оппонента.
«Ну, если Бадайкины...»
— задумчиво потер подбородок Челищев. «Они там на днях железнодорожный терминал в эксплуатацию ввели. Крайне жирный кусок пирога.
Там одни хранилища обогащенного сырья миллиардов на 5 потянут».
Моментально посчитали чужие деньги с другой стороны стола. Веслоусов позволил себе сделать неглубокий вдох. Стрелки были переведены блестяще. Брошенная своре кость моментально утянет весь картель в затяжную и прибыльную междоусобную мясорубку, отодвигая на второй план любые ревизии и подсчеты сожженной техники. О Феликсе забудут до лучших времен. Со своей стороны граф горячо молился всем богам, чтобы этот новоиспеченный князь остался со своими летающими игрушками в Приморье и навсегда забыл про дорогу в Сибирь. «Делите шкуру неубитого Бадайкина и не отвлекайтесь». Граф разглядывал голдящих аристократов. «Лишь бы этот поехавший психопат окончательно выкинул мою фамилию из головы». Михич вальяжно развалился в огромном кресле и с деловым видом листал сводки на планшете. На нем был новенький, слегка тесноватый в плечах пиджак. Галстук он опять стянул куда-то на бок. На столе рядом со стопками распечаток красовалась открытая банка «Энергетика» и пакет с шаурмой. «Ну, в общем, командир, расклад такой», — начал он, отхлебнув из банки. «Криминал по городу упал почти до нуля. По крайней мере, пропала всякая мелкая шваль, типа форточников и карманников. Все это, братья, типа, испарилось. Районы чистые, даже в подворотнях по ночам тишь да благодать. Народ спокойно гуляет». Я с интересом посмотрел на него. «Да ладно, удивительная вещь. И как вам это удалось?» «Про влияние дронов я понимаю. Они патрулируют и пресекают открытые стычки. Но искоренить уличную преступность одними патрулями сложно. Железо не может быть везде одновременно. Давай делись управленческим опытом». Михич довольно ухмыльнулся и поправил сползший галстук. «Ну, понимаешь, командир, упал ведь в основном мелкий криминал, хулиганка, там пьяные разборки, отжим телефонов у школьников и все в таком духе. А кто этим промышляет? Такие же простые пацаны, как мы когда-то. У них не от хорошей жизни же шило в заднице играет. Работы нормальной нет, перспектив ноль. Вот и шоркаются по дворам, крутят мутные схемы. Таких нужно заинтересовать и чем-то занять. Типа дать им смысл». Он придвинулся к столу и начал загибать пальцы. «В общем, я тут покумекал. Кришей потряс, и мы выпустили пару распоряжений. Я ж теперь власть?» Он самодовольно хохотнул. «Пропихнули через совет указ, чтобы банки давали кредиты на открытие мелкого бизнеса. Выдаем только с госгарантиями и под смешной процент. Ориентируемся на реальные земные дела. Автосервисы, шиномонтажки, мелкие магазинчики, кафешки. Нормальные пивнухи, такие, где нужно работать руками. Кредиты пацанам с района? А, рискованно». «Вот!» — Михич активно закивал. «Я себе этот вопрос задавал. Очень стремался. Выдавать бабки людям с уловками рискованно. И еще». Он замялся, бросив на меня извивающийся взгляд. «Все думал, не влез ли я, начальник, в твою зону интересов. Ведь Филин сейчас серьезно развернулся. Ты со своими технологиями можешь весь город захватить. Выпустишь дронов для ремонта машин, дворников заменишь, барменов. Не перешел я тебе дорогу со своей инициативой». Я посмотрел на него и улыбнулся. Парень действительно вырос. Он сидел в этом кресле и пытался думать на перспективу. Учитывая мои интересы, а не просто упивался должностью. «Успокойся, Михич. Ты все сделал правильно. Да, я мог бы автоматизировать каждую сферу, заменить грузчиков, механиков, строителей и продавцов на дронов. Город стал бы полностью автономным, без всякой нужды в людском труде. С точки зрения сухой экономической выгоды для империи такой подход выигрывает. Никаких перекуров, больничных, пьянства на рабочем месте — и лишних расходов. Но делать я этого, конечно же, не буду». «Почему?» — не понял он. «Это ж круто! Лежишь на диване, а за тебя железяки пашут!» «Людям нужна работа, Михич. Достижения, неизбежные ошибки, усталость к вечеру и гордость за результат. Забери у человека труд с необходимостью хоть как-то напрягаться, и он поедет кукушкой. Начни раздавать населению базовый доход просто за факт существования, и общество от скуки начнет творить полнейшую дичь. Массовая деградация. Так что твоя инициатива пришлась очень вовремя. Удивляет только масштаб. Я думал, большинство шпаны предпочтет и дальше лузгать семечки на теплотрассах. Они реально побежали открывать бизнес».
«Они ведь тоже не верили», — оживился мэр. «Многие сразу решили, что это разводка». Звонила недавно куча бывших кентов. «Братан, у меня условка за угон и два привода за драки. Реально дадут денег от государства? Банки же с такими не работают». Я всем отвечаю согласием под свою личную ответственность. Один парень сомневался до последнего, а как получил одобрение, от радости притащил брата из другого города и созвал корешей. Запускают какую-то модную бургерную. Пашут с утра до ночи на объекте. Сами полы заливают и красят стены. Короче, жизнь налаживается.